13.06 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Начинаем программу «Здоровый подход», как всегда, по вторникам в час дня. За звукорежиссерским пультом помогает мне Мария Зуева. У нас прямой эфир. И активно призываю вас, уважаемые слушатели, подключаться к эфиру. Телефон 2-066-066, ICQ 404-582-017. Тема наша сегодня очень серьезная. Профилактика туберкулеза и все, что связано с этим заболеванием, чрезвычайно опасным заболеванием, которое раньше считалось неизлечимым, которое ежегодно уносило жизни миллионов людей. И это заболевание не раз описано у наших писателей в классической литературе. И всегда был стереотип, что от него очень сложно избавиться, излечиться. И чаще всего, ну, по крайней мере, там у Достоевского и других писателей, от чахотки люди умирали. Как обстоит дело в 21 веке, и в частности в Перми, разговариваю с нашим гостем Валерием Владимировичем Рейхардом. Здравствуйте, Валерий Добрый Владимирович. День. Ближе двигайтесь к микрофону.
Хорошо.
А я вас представлю, ваши длинные регалии, длинные должности. Вы главный врач, врач высшей категории, и возглавляете противотуберкулезный клинический диспансер фтизиопульмонологии, главный фтизиатр Пермского края.
Все правильно.
Итак, Валерий Владимирович, чуть-чуть об истории этого заболевания. Когда оно началось, в связи с чем? Немножечко вот истории.
Ну, во-первых, добрый день, уважаемые слушатели, жители Пермского края. Сегодня предоставилась вот такая возможность выйти в эфир для того, чтобы пообщаться с вами по нашим проблемам. Ну, не только по нашим, но по нашим с вами общим проблемам. Вы знаете, туберкулез, в общем-то, идет в ногу со всем развитием человеческого общества. То есть первые следы туберкулезного поражения человека были обнаружены у первобытных людей. Это вот показали всевозможные археологические раскопки. То есть они датируются где-то 7-8 тысяч лет тому назад. И таким образом туберкулез проходит через все развитие общества. Рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический, ну и так далее. И на сегодня, в общем-то, остается одной из актуальнейших проблем всего мирового человечества, и в том числе здравоохранения в частности. Хочется сказать, ну, я вам буду оперировать цифрами в основном 2014 года, потому что 2015 год идет вовсю, хотя предварительные итоги уже есть. Я сначала вам расскажу про мировую статистику, как это все получается, а потом перейдем к нашим российским и пермским делам. Итак, по 2014 году следующая довольно, ну, грустная статистика, касающаяся наличия туберкулеза на нашей земле. В прошлом году заболело туберкулезом где-то около 9 миллионов человек. Это огромнейшая цифра. Но заболеваемость – это не все. К сожалению, описанный туберкулез классиками русской и зарубежной литературы, там все умирали, там не было выздоравливающих. К сожалению, смертность от туберкулеза является одной из основных причин и заставляет нас пристально заниматься именно этой проблемой. Тем более, что индикаторы здоровья населения были определены нашим президентом, они включают туда и проблемы смертности от туберкулеза. Так вот, в мире в 2014 году умерло 1,5 миллиона человек. Ну, я цифры округляю, но все равно задумайтесь, 1,5 миллиона человек. Это если 2 года, это практически весь Пермский край. Я, вот если поделить 1,5 миллиона человек в год, поделить на 12 месяцев, а потом месяц поделить на дни, а потом на часы-то получается ужасная картина. Вот представляете, в небе летят самолеты. Ну, в том или ином, значит, как говорится, заполненные пассажирами. Так вот, каждый час 173 человека умирает от туберкулеза. Это вот, ну, пожалуйста, это лайнер на средних магистральных дальностях. Вот такая страшная картина получается. Дети – это наше, так сказать, поколение, наше будущее. В прошлом году, к сожалению, заболело 530 тысяч человек. Это во всем мире детишек разного возраста. Значит, ведущими специалистами Всемирной организации здравоохранения есть специальный комитет по борьбе с туберкулезом. Так вот, он провел математическое моделирование для 22 стран, где проблемы туберкулеза, в общем-то, вызывают, ну, большое внимание, большие, так сказать, опасения. К сожалению, в эти 22 страны входит и наша Россия. Так вот, 53 миллиона человек, детишек живут с латентной формой инфекции. В России, перейдем к российским делам. Значит, по прогнозам для российского здравоохранения туберкулез будет одной из 10 ведущих проблем по причинам заболеваемости и смертности. В прошлом году в Российской Федерации заболело 86, ну, почти 87 тысяч человек, в том числе 3100 детишек. Это тоже цифры, понимаете, ну, вызывающие определенные опасения. Умерло в прошлом году 14 200 человек. И, наконец, переходим к нашему Пермскому краю. Значит, на сегодняшний день, в 2014 году заболело 1700 человек, детишек заболело 42 человека. Ну, что касается заболеваемости 1700 человек, мы, естественно, заболеваемость у нас несколько выше, чем общесредний российский показатель. Детишки, вот, ну, более или менее, здесь относительное благополучие. Умерло в прошлом году от туберкулеза 399 человек, жителей Пермской области, Пермского края. Детишек ни одного. То есть это был большой плюс в работе и службы нашей, и общей лечебной сети, ну и всех тех, кто занимается детишками. К сожалению, я должен сказать, что по итогам вот уже 7 месяцев, к сожалению, умер один ребенок от генерализованной формы туберкулеза. Из благополучной семьи. Ребеночку было 1 год 7 месяцев. Ну, то есть родители вовремя не делали все необходимые мероприятия. Видимо, о них мы будем говорить с вами дальше.
Да. Вот смотрите, я хочу спросить. Ребенок рождается и сразу делают БЦЖ. Что это такое? Обязательно ли это нужно делать?
Ну, вы знаете, вот это слово «обязательное» стало очень модным и необязательным.
Значит, свобода выбора.
Свобода выбора, права человека, права ребенка и так далее. И так далее. Вот все вот эти вот слова, которые, в общем-то, апеллируют сейчас, ну, будем говорить, родительское сообщество стало, в общем-то, на острие ножа. А почему это стало? Потому что новые методические рекомендации, приказы и так далее заставляют обследовать детей, которые собираются идти в дошкольные или школьные учреждения, с обязательной консультацией фтизиатра. И самое-то главное, фтизиатр ведь должен прежде чем дать заключение, больной туберкулезом или зараз, есть ли какие-то инфекционные начала у ребенка или нет, должен каким-то образом его обследовать. И тут начинается камень преткновения. То есть, ну, в части своей родители отказываются и от проведения пробы МАНТУ. И теперь вот современный у нас пошел Диаскин-тест по России. Отказываются от, ну, это не детей, а от флюорографического обследования. То есть собирается масса негативного отношения вот к этим всем процедурам. Вот я не знаю, почему так происходит в этом Пермском крае. Я вот, как только началась вся эта эпопея, созванивался со своими коллегами из Башкирии, Кургана, Челябинской области, Свердловской области, понимаете, Удмуртии. Но этой проблемы нет. Имеются единичные отказы, ну, которые потом в силу убеждений родителей, в общем-то, ну, приходили к какой-то положительной общей точке зрения.
То есть территория, Пермский край такой, территория непослушных родителей?
Ну, нельзя говорить слово непослушное, понимаете. Люди очень грамотные, люди очень, так сказать, ну, продвинутые. Они читают всевозможные материалы из интернета, это из других источников, но, как правило, ну, это материал такого негативного, понимаете, такого характера, то есть все идет отрицание всего того, что было наработано годами, десятилетиями. Вот эта массовая вакцинация, я сейчас немножечко и отвлекусь, массовая вакцинация детишек от туберкулеза, полимиелита, массовая вакцинация людей вообще от оспы, вы понимаете, дала ведь огромнейший положительный результат. Вы себе только представьте, что вот если вот это было все в отказе, или вообще просто бы не делалось, мировое сообщество захлебнулось бы от этих всех, вот, по крайней мере, трех заболеваний. Я вот неспроста сказал вот эти вот заболевания полимиелит, это ужаснейшее заболевание. Ну, как говорится, а вот как, кстати, понимаете, во вчерашних новостях, международных, показывали сюжеты из Украины, касающиеся их проблем здравоохранения. У них ведь появляется новый случай полиомиелита. Не хватает вакцин, не хватает... Ну, в общем, много чего не хватает для того, чтобы восстановить вот этот всплеск, понимаете, туберкулеза. Ой, прошу прощения, полиомиелита. То же самое может произойти, понимаете, ведь и с туберкулезом. Я снова совершу исторический небольшой экскурс. Вот Чернобыльская трагедия была. Естественно, огромное излучение и прочее, и прочее, и прочее. Но, к сожалению, средства массовой информации не так стали преподносить вот флюорографическое обследование. И вот в те годы, в общем-то, ну, грубо говоря, подставили подножку здравоохранению. А флюорография на сегодняшний день, в принципе, это в нашей стране, является из основных методов выявления туберкулеза на ранних этапах, ну, в принципе, взрослого населения. И, конечно, вот этот всплеск туберкулеза, который был в нашей стране вот в те годы, дал, как говорится, ну, недоброе дело.
Ну, получается, в советские времена родители наших не спрашивали, будете вы вакцинировать, не будете, подпишите, как сейчас выдают бумажки родителям в школе, за, вы против прививок там, от гриппа или еще что-то. И действительно массово люди отказываются от вакцинации и детей, что считают, что это вредно. Если такой стереотип сложился, знаю родителей, которые никакие вакцины своему ребенку не ставят.
Естественно, то есть, ну, как говорится, закон стоит на их стороне, но и не забывать надо, что закон стоит и на здоровье каждого отдельно взятого маленького человечка, понимаете? Никто не знает, что будет с этими детишками через год, через два, через 10 лет. Вырастут они здоровыми или, к сожалению, кто-то заболеет. Ну, как говорится, время будет самым большим судьей для этого всего дела. Дай бог, естественно, чтобы никто не заболел, это безусловно.
Хорошо. Давайте вернемся, Валерий Владимирович, к этой прививке БЦЖ. Что это такое? Можно ли от этого ребенку разболеться? Вот некоторые считают, что это прививка гриппа, ставят что-то, что иммунитет работает.
Ну, естественно, конечно. Всякая прививочная процедура – это прежде всего выработка определенного иммунитета на то или иное заболевание, против чего ставится эта прививочная процедура. Безусловно, как говорится, есть какие-то единичные случаи, но не настолько, как говорится, тысячные доли процентов. Причем это абсолютно доброкачественное течение, абсолютно легко, как говорится, коррелирующееся и, в общем-то, приводящее в норму организм. И вот на фоне вот этих всех дел, конечно, отказы, ну, отказываются, да. И это их право.
Ну хорошо.
На здоровье, как говорится.
Давайте отойдем от этой темы с отказом. Я хочу просто, чтобы вы рассказали эту схему, как запускается защита организма, когда ставят БЦЖ, когда ставят МАНТУ. Что это такое? Чтобы объяснить нам.
Обычно. Да, БЦЖ и МАНТУ – это разные вещи.
Да, вот
БЦЖ – это прививочные дела, а проба МАНТУ – это диагностический тест. То есть сначала, ну, естественно, в роддоме, если нет противопоказаний, которые, в общем-то, могли возникнуть в процессе родов, всевозможных там, ну, патологических состояний и так далее, дается, как говорится, отсроченное, то есть БЦЖ ставится уже в детской консультации, когда маму с ребенком выписывают из роддома. А проба МАНТУ – это на наличие туберкулезной инфекции в организме. Вот то, о чем вам с вами говорил, что огромное количество детишек ходит с латентной инфекцией, как говорится, внутри себя. И таким образом это называется процедура вся туберкулинная диагностика. И, в общем-то, в те годы это, вот, ну, какие эти годы? Это начало этого века, то есть это была довольно большая, кропотливая работа с детским населением всей России. В общем-то, были хорошие результаты, но вот в последние годы вот сложилась такая тенденция, ну, отказов, понимаете? То есть процент недиагностированного туберкулеза у детишек, ну, растет.
И вас это беспокоит?
Так не то, что беспокоит, это тревожит, понимаете, ведь это же здоровье нации прежде всего, поскольку проблемы туберкулеза – это проблемы национальной безопасности, ну, будем говорить, страны и такими высокими словами.
Давайте попробуем принять звоночек, надевайте наушники. У нас там...
Вот эти вы,
да? Да. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Алло, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут, да?
Алло, добрый день. Доброе утро.
Добрый день.
Мое мнение, можно я выскажу?
Говорите.
Значит, заболевание туберкулезом есть суть социальное явление. Какой контингент болеет в основном туберкулезом? Да, люди, которые находятся в заключении, в этих ужасных условиях, это первое. второе, о каком мировом сообществе говорит уважаемый гость? Дело в том, что Запад, Европа давным-давно отказались от вакцинации в роддомах. Там делают вакцину, ставят вакцину только в том случае, если есть угроза заражения, и то где-то после достижения 21-летнего возраста. Поэтому, значит, улучшая социальную жизнь населения, улучшая условия пребывания в местах заключения, это одно из основополагающих направлений против борьбы с туберкулезом. Согласны вы с этим, доктор?
Ваш вопрос в чем заключается?
Мой вопрос заключается даже не вопрос, а как бы просьба осветить вот именно эту... Вы сослались на мировую общественность. Я хотела бы, чтобы вы подтвердили эти данные, потому что я совершенно имею совершенно другие сведения. Это во-первых. Во-вторых, осветите, пожалуйста, именно вот этот вопрос социальный.
Хорошо, я вас понял.
Понятно, понятно.
Уважаемая слушательница, вы, может быть, пропустили мою фразу, что вот математическое моделирование было применено для 22 стран в мире, у которых, ну, в общем-то, совсем неблагополучная обстановка по туберкулезу. Я сказал, что в это число входит и Россия. Это первое. Европа, как говорится, в которой вы сказали, что давно отказались от прививочных кампаний в роддомах и так далее, и что прививают в 21 год. Ну, вы знаете, я не знаю, откуда вы взяли цифру 21 год, потому что к этому времени естественное инфицирование микобактериями достигает, в общем-то, довольно внушительных причин.
Там делают прививки, а также при рождении?
При рождении там не делаются прививки, там не делаются. У них своя дорога, как говорится, она немножко отличается от канонов фтизиатрии российской. И, в общем-то, несмотря на это, мы с ними, как говорится, сотрудничаем и довольно широко. Что касается заключения. Если бы мы с вами жили в 90-е годы прошлого века, 80-е и даже в начале этого века, мы бы говорили о проблеме туберкулеза в местах лишения свободы. Да, огромный спецконтингент, огромная, так сказать, насыщаемость туберкулезом. И в то время, естественно, была определенная ссылка на эпидситуацию в целом. Вот исходя из этого, как говорится, ну, соседство, будем так говорить, в кавычках, тем более, что в Пермском крае, как вы знаете, весь север, да не только северная территория Пермского края, это были, в общем-то, вот определенные места. На сегодня мы не расцениваем влияние негативное, вот такое глобальное, мест лишения свободы, где, в общем-то, достаточно большое количество больных туберкулезом. Что касается туберкулеза и поражающего социальные слои населения, то я вам хочу сказать, туберкулез никого не щадит. Ни суперобеспеченных, ни среднего достатка, как говорится, ну и людей с низким...
Может заболеть каждый.
Может заболеть каждый.
В пути передачи инфекции.
Но основной путь – это воздушно-капельный путь, хотя туберкулез поражает не только легкие и органы дыхания. Это туберкулез бывает мочеполовой сферы, это туберкулез женской половой сферы, это туберкулез позвоночника, хотя в последнее время туберкулез костей и суставов стал все реже и реже проявляться. А вот если вы вспомните, если вы даже знаете, может быть, что наличие санатория «Подснежник» на Бахаревке, был такой санаторий, где детишки лежали из самых социальных групп. Они лежали в гипсовых кроватках с корсетами, лежали месяцами, годами, поправлялись и так далее, и так далее. То вот этот туберкулез постепенно, ну, пошел на нет. А вот то, что касается туберкулеза органов дыхания, к сожалению, здесь похвастаться нечем.
Еще наш слушательница сказал, что на Западе его давно победили, эту болезнь.
Ну, вы знаете, на Западе его давно не победили. Значит, речь идет о наличии в том или ином количестве больных в отдельно взятой стране.
Мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами. У нас есть звонки. Потерпите немножко, примем звонок сразу после рекламы. Говорим о диагностике и профилактике туберкулеза. В гостях у меня Валерий Владимирович Рейхард, главный фтизиатр, главный врач противотуберкулезного диспансера Перми. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Алло.
Да, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Это Вячеслав. Вот хотел бы спросить, несете ли вы лично ответственность за количество новых, либо, ну, вообще за количество заболевших на территории, да, подведомственной вам, И известно ли вам, что бомжи, которые являются, я не знаю, там, наверное, больше 50% туберкулеза, живут на автобусных остановках, где большинство населения города Перми происходит посадка и высадка с общественного транспорта. Они просто лежат на этих лавочках, распивают там спиртные напитки. Вот. И как вот тут вот сопоставить ваши бюджеты, которые вы как бы расходуете на профилактику, и вот эта ситуация, которая просто происходит на автобусах?
Понятно. Где... Спасибо, Вячеслав. Я прерываю, потому что через 2 минуты у нас новости, чтобы ответил наш гость.
Очень только быстро получается, да? Вы знаете, вы задаете вопрос, где перемешаются, как говорится, схлёстываются функции разных, понимаете, ведомств. Значит, я понимаю, что, да, бомжи тоже, как говорится, удел пристального внимания здравоохранения, но не настолько, насколько вы пытаетесь это, как говорится, ну, подвести. Ведь бездомными людьми должны заниматься совершенно другие ведомства, понимаете, а не здравоохранение. Да, они к нам попадают на лечение, и мы с ними проводим все те же самые мероприятия, что и с нормальными людьми.
Поправляются?
Но, поправляются иногда, да. Но вы же поймите, что бомж в прошлом-то был тоже когда-то нормальным человеком со своей семьей, со своей работой, со своей квартирой. И вот здесь надо задавать совершенно другие вопросы, и, к сожалению, не нам. Спасибо.
Ну и про ответственность говорят. Вот ваша, несете ли вы ответственность?
Нет, что значит несете ответственность? Это не совсем понятно.
Чувствуете ли вы за собой ответственность?
Значит, мы чувствуем, понимаете, я работаю в здравоохранении с 67-го года. И вот чувство ответственности и за бомжей, и за нормальных людей, в принципе, это, вот, как говорится, у нас, у медиков остается.
Но почему, как вы думаете, почему все-таки болезнь туберкулез так связана? У нас стереотип, что вот низшие социальные слои болеют.
Но вы знаете, ведь вы же сами сказали в самом начале, во своем выступлении, что русские писатели описывали далеко не
богатые
слои населения, социальные, так, где чахотка в то время так назывался туберкулез. Туберкулез выкашивала целые семьи, целые дома, целые бараки и так далее, и так далее. Но, к сожалению, туберкулез потом стал захватывать и более, так сказать, ну, будем говорить, благоприятные слои населения в социальном плане. То есть эта инфекция, очень злая инфекция. Это инфекция не гриппа, там еще чего-то, понимаете, где человек поболел там 5-7 дней, попил определенный перечень лекарств и поправился. С туберкулезом мы боремся годами.
И, как я понимаю, ответственность-то на врача не нужно перекладывать. Прежде всего, ответственны мы сами, и следить за здоровьем нужно самим.
Ну, видите ли, это отдельная, как говорится, тема для разговора. В принципе, мы все должны быть законопослушны. Наша территория с не очень хорошим уровнем заболеваемости, где население все должно один раз в год проходить флюорографию, где заболеваемость ниже и, естественно, смертность ниже, то раз в 2 года. То есть надо подходить к этому дифференцированно. Это вот даже в ответ на первый вопрос, почему в Европе там не болеют.
На новости мы уходим, про флюорографию плюс-минус обсудим.
Здоровый подход.
В гостях сегодня главный фтизиатр Пермского края, главный врач высшей категории Валерий Владимирович Рейхард и главный врач противотуберкулезного клинического диспансера. Мы говорим о туберкулезе. Как я поняла из нашего рассказа, что эта инфекция очень опасная, что от нее действительно умирают и в 21 веке. Я так понимаю, просто от запущенного заболевания.
Естественно.
Потому что лечат, и это не год даже может длиться лечение, но, в принципе, процент вылечиваемых 50-60%.
Вы знаете, все зависит от того, на какой стадии мы выявили этот туберкулез. Если туберкулез выявляется, так сказать, доброкачественной формой туберкулеза, которая, в общем-то, хотя курс лечения тоже длительный, они, в общем-то, вылечиваются, переходят из одной диспансерной группы в другую, и через какое-то определенное время, ну, в общем-то, возвращаются к нормальному образу жизни. Но, к сожалению, бывает так, что мы выявляем неизвестных диспансеру, когда уже, понимаете, ну, То есть чисто такая терапия идет, что у человека настолько распространен туберкулез, настолько он поразил все его внутренние органы, особенно легкие. Поэтому говорить о каком-то благоприятном исходе, ну, впоследствии просто иногда не приходится.
А какие признаки туберкулеза? Там, что должно, как родители, взволновать в детях? Что должно у нас просто друг в друге, в пожилых родителях? Что? Какие признаки?
Ну, давайте мы не о детях переговорим, а вот переговорим уже, так сказать, ну, более или менее таком начинающемся взрослом, как говорится, периоде жизни человека. Существуют так называемые маски туберкулеза. Это, так сказать, ученический, студенческий термин, когда туберкулез проявляется под видом каких-то различных воспалительных, простудных и прочих заболеваний. Прежде всего, это утомляемость, снижение аппетита, это какие-то...
Потеря веса. А кашель,
С мокротой, да? Я хотел сказать, что кашель беспричинный начинается, понимаете? Причем у туберкулезных больных он называет клинически не кашель, а подкашливание. Вот это вот один из, так сказать, клинических терминов, по которому, ну, собирается история развития заболевания. Естественно, если это ребенок, и родители должны обеспокоены быть вот этими всеми проявлениями и, безусловно, обратиться к специалисту. Кстати, у нас, в общем-то, все мероприятия, касающиеся диагностики, лечения, наблюдения человека в разном возрасте и дальнейшем санаторное лечение, в общем-то, мы обладаем довольно большой сетью, как по всей России, так и в пределах нашего края, абсолютно бесплатная. Учитывая солидную стоимость противотуберкулезных препаратов, больные получают его, естественно, в стационарных условиях бесплатно, когда они выписываются на амбулаторное лечение, естественно, и там тоже бесплатно, учитывая, что заложены определенные в бюджете края деньги на закупку этих препаратов.
Роль флюорографии в начале заболевания какова?
Вы знаете, не роль флюорографии в начале заболевания, а роль флюорографии в здоровом...
В течение жизни.
В течение жизни, да, вот так будем говорить. Потому что, ну, я еще раз повторюсь, каждый законопослушный гражданин именно Пермского края раз в год флюорография. Это он сделает верный шаг на пути к дальнейшему здоровью. Флюорография ежегодная даст возможность, ну, к сожалению, если так случится, выявить начальные формы развития туберкулеза и успешно с ним побороться.
На флюорографии каким образом? То есть там потемнения какие, затемнения?
Ну, там, естественно, это определенная картина. Сейчас, кстати говоря, флюорографическое обследование, флюорографическая техника, это не та техника, которая была в 70-е, 80-е годы, где пленку проявляли, там большие барабаны смотрели, глаз врача уставал, ну, все бывало, понимаете?
А сейчас?
А сейчас современнейшая цифровая техника, ну, которая применяется, в общем-то, во всей видеоаппаратуре, то есть дает возможность вывести сразу на большой экран монитора изображение легких. Таким образом, в общем-то, все, так сказать, мельчайшие изменения, которые могут быть заподозрены в плане заболевания, заболеваемости, могут быть выявлены.
Но я правильно понимаю, что крупные предприятия людей периодически проверяют, насколько они здоровы, и посылают?
Вот вы понимаете, не периодически, понимаете, работодатель, ну или хозяин, как говорят сейчас некоторые, если это частное предприятие, обязан, чтобы у него был здоровый трудовой коллектив. Вот поэтому...
На нем ответственность.
Ну, конечно, на нем. Ответственность на нем лежит, на главе администрации какого-то района, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Я знаю, что есть активная, закрытая стадия, открытая. Что это такое? И вот вы в перерыве сказали, что мы инфицированы все. Вот
Я не сказал напугали всех, немножечко. Ну, напугал. А как иначе? Иначе вы уже не будете слушаться. Дело все в том, что инфицирование взрослого населения достигает довольно внушительных цифр, то есть мы с вами живем не в безвоздушном пространстве, да, те же самые бомжи, которые распевают, как он сказал, товарищ...
На лавочках остановка.
На лавочках вы можете там оказаться. Кстати, значит, ну, так уже тоже, опять же, статистика показывает, что больной, который выделяет микобактерии в окружающую среду, где-то в среднем в год заражает от 10 до 12, заражает. Это не означает, что заболевают. От 10 до 12 человек.
Это флюорография выявит, заражены мы или нет?
Не заражены. Флюорография выявляет уже заболевание.
Уже болезнь.
Заболевание, да.
А как они, не знаю, кровь сдать, что-то
значит,
выявляет?
Вот я вам хочу сказать, что для взрослого человека, естественно, это флюорография. А вот для детского, как говорится, населения, вот здесь вот камень преткновения. Это проба МАНТУ, это Диаскин-тест, и квантиферроновый тест, это то есть взятие крови из пальчика. Значит, уважаемые жители Пермского края, мы провели переговоры с руководством лаб-диагностики, это довольно солидный лабораторно-диагностический центр, у них довольно большая сеть заборных пунктов и довольно большое количество непосредственно в городе Перми. И они нам обещали, что с 1 октября они начнут эту практику.
Они отменили, действительно. Забор из пальца, кровь из пальца почему-то на какое-то время не брали. Почему?
Ну, значит, там какие-то у них были технические вопросы. Понятно. Этого я не касался. Но с 1 октября они, как говорится, кровь из носа запускают эту диагностическую процедуру во всем крае.
Ну, насколько эффективен этот метод, реакция МАНТУ для выявления туберкулеза?
Ну, вы знаете, диагностически...
Бывают вообще ошибки-то?
Бывают, конечно, бывают. Идеального ничего нет в жизни. Конечно, бывают. Они не столько ошибки, но сколько, как говорится, в той или иной ситуации, не хватает этой возможности этого диагностического теста, понимаете? Если вы вспомните, до пробы МАНТУ была проба Перке. Это вот по именам всех наших ведущих, ну, фтизиатров, как говорится, которые занимались чахоткой, сейчас туберкулезом, во всем мире. Это, понимаете, делали скарификацию, то есть легкий разрезик на руке. Потом это ушло, потому что это стало, так сказать, ну, настолько, как говорится, неэффективно. Вот проба МАНТУ стала. Сейчас вот Яскин тест, как говорится, на волне.
Что нужно сдавать? Каким образом?
Ничего сдавать не надо. Тот же самый укольчик, та же самая пуговочка, как это говорят детишки, мне пуговочка.
Также по размерам ее
определяют. Даже все по размерам, да. Даже по размерам. Более чувствительная.
И все-таки о профилактике. У нас осталось немного времени в конце. Что слушателям в этой связи хочется сказать как главному фтизиатру?
Вот вы знаете, я не хочу говорить про банальные, так сказать, пожелания и направления. Но опять же, здоровый образ жизни на первом месте. Это, ну, я не буду говорить про алкоголь, потому что...
Бесполезно.
Ну, не то, что бесполезно, нет. И про табакокурение. Вот этот бич, который, ну, просто поражает.
А каким образом связана заболеваемость курящие люди, туберкулез?
Пожалуйста,
попытайтесь
затушить сигарету о свою ладонь.
Для чего?
А для того, чтобы посмотреть, что творится с легкими, когда вы вдыхаете ту же самую температуру дыма.
То есть, если они более здоровы, легкие, они не подвергнутся...
А вы же сжигаете свои легкие ведь. Из месяца, из дня в день, из недели в неделю, и так далее, и так далее. Вы представьте себе, сколько, какая гора сигарет, причем качество табака, это, ну, никакой критики не выдерживает.
Давайте прервемся на профилактику. У нас есть звонок. Вы в эфире. Как вас зовут? Сделайте тише радио. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Доктор, я помню, уже 30 лет прошло, но я очень хорошо помню до сих пор слова Евгения Павловича Рудова. Чтобы заболеть туберкулезом, надо этого очень захотеть. Вы что-то можете возразить по этому поводу?
Нет, вы знаете, что очень можно заходить. Я, как понимаю, это вы берете в кавычки, так ведь, да?
Ни в коем случае.
Что прямо так вот, без кавычек, да?
Да, я тогда имела несчастье простудиться и заболеть бронхитом. Он положил меня к вам в диспансер, который там находился, на ипподроме. Я не знаю, сейчас вы там еще или переехали.
Там никуда мы не переезжаем, там у нас основная база.
Тогда кормили мясом 3 раза в день, во-первых. Вот, но я этого не касаюсь, не хочу касаться. И я выразила свое опасение по поводу того, что вот у меня бронхит, а рядом в палате лежат туберкулезные. Он мне сказал, не надо волноваться.
Но он, видите...
Чтобы заболеть туберкулезом, надо этого очень захотеть.
Понятно.
Как и любой другой...
Что он имел в виду все-таки?
Как и любой другой болезни, уважаемые слушательницы. Если хочешь захотеть заболеть чем-то, это должно получиться,
то
понимаете?
Это, правильно я понимаю, что
конечно.
По каким-то могут ошибочным диагнозом в диспансере или просто приходят туда на, не знаю, ну, для каких-то там, для консультаций, ну... да, в принципе, может быть, здоровые люди. Они же боятся, какого-то контакта, они понимают, куда они идут в диспансер, но это совсем не означает, что ты заболеешь, если ты пересечешь эту входную дверь.
Евгений Павлович был большой умница, классный специалист. Ну вот, к сожалению, мы его потеряли не так давно. И это, конечно, он вам сказал, ну, как говорится, щедрот своих знаний, понимаете? Вот если хочешь заболеть, значит, надо здорово захотеть.
Ну, в общем, вы согласны с ним?
Ну, в принципе, да, почему бы нет? Если захотишь, значит, получится.
И последний момент. Правда, очень связаны эти болезни ВИЧ-инфекция и туберкулез. И
да, вы знаете, это проблема, ну, практически... Ну, номер один будем называть на сегодня. То есть сочетание туберкулеза, вернее, сочетание, да, сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции – это как снежный ком. Вот в последние годы, особенно вот в прошлый год, этот год вот и продолжается, ну, скоро закончится, это просто, вы знаете, катастрофа. То есть туберкулез захватывает, выхватывает здоровье у ВИЧ-инфицированных людей, поскольку у данной категории населения резко снижен иммунитет, все его способности защищаться от внешних факторов, туберкулез наслаивается как на благодатную почву. И такие больные, в принципе, так к нам попадают, у нас имеется специальное отделение для сочетанной вот этой патологии. Это не только в Пермском крае, это проблема всей России, у наших соседей в Свердловской области, в Челябинской, я вот с ними часто общаемся, эта проблема та же самая.
Ну, слушай, насколько я поняла, что заболеть туберкулезом может каждый. Не обязательно говорить, что это какая-то вот социальная болезнь. А нас всех обезопасить может вовремя обратиться к врачу и сделать флюорографию каждый год, несмотря на то, что вы уверены в своем здоровье. У вас, например, нет кашля.
Абсолютно.
И вы не теряете аппетит, и у вас там здоровый цвет лица и так далее. Все равно идите и делайте флюорографию. Хуже не будет.
Естественно, флюорография – это для здорового населения, чтобы оно не заболело. А что касается социального... Есть определенный вот такой термин «социально значимые заболевания», куда входит и туберкулез. Поэтому социальная, так сказать, социальная составляющая, естественно, имеет довольно значительную часть.
Спасибо большое. У нас в гостях был Валерий Владимирович Рейерхард, главный врач, врач высшей категории, врач противотуберкулезного клинического диспансера, главный фтизиатр Пермского края. Будьте здоровы, желаю всем слушателям и вам тоже, и приходите на эфир.
Спасибо, но если позовете...